Сьогодні, у першу неділю липня, згідно закону, Україна відзначає День військово-морських сил Збройних сил України і працівників морського і річкового флоту. Ну, з працівниками морського та річкового флоту торгівельними ми ще коли-небудь поговоримо, а сьогодні йдеться насамперед про ВМС, військово-морські сили. І ми запросили в студію розповісти нам і про минуле, і про теперішнє, і чим серце заспокоїться на майбутнє з нашими моряками Романа Кузьменка, керівника інформаційно-аналітичного відділу управління Генштабу по роботі з сержантським складом. Пане Романе, вітаю вас в студії.
Добрий день.
Перед тим, як почати нашу розмову, слід оголосити, що працює безкоштовний телефон прямого ефіру. Ви можете подзвонити, задати питання нашому гостю, або може привітати його і його колег зі святом. Телефон прямого ефіру 0800 750 490. Цей телефон є безкоштовним з мобільних операторів, всіх мобільних операторів, а також зі стаціонарних телефонів.
Отже, пане Романе, давайте собі пригадаємо. Взагалі, 2017 рік оголошено Днем військово-морських сил, оскільки є кругла дата. Вони в нас існують уже 25 років, чверть століття. І є про що, в принципі, згадати, є про що розповідати. От, ви так само служили саме в складі військово-морських сил, доки не перейшли працювати в Генштаб на цю високу та відповідальну посаду по роботі з сержантським складом. І, напевно, змогли би нам розповісти. Я просто от намагався сам для себе пригадати, що я пам'ятаю про військово-морські сили України. Я пам'ятаю кілька речей, які точно врізалися, я думаю, не одному мені. Перше – це поділ Чорноморського флоту. Це коли він був незрозуміло чий за добу Єльцина, потім 97-й рік підписання договору і початок оцього струмочка виціджування там чогось погіршого віддати нам, а собі там лишити. Це історія базування ЧФ і спільного співіснування ВМС України в Криму з російським Чорноморським флотом. Це, а з того, що от згадати такого приємного, ну я пам'ятаю, як десантний корабель Костянтин Ольшанський з Лівії евакуював. Це було дійсно голосно, і ми всі гордилися. І ми почали були гордитися тим, якщо гетьман Сагайдачний пішов там з сомалійськими піратами воювати.
Да, була операція Аталанта, да, де вони участвували.
А потім почався кошмар.
Да.
Почалася так звана кримська криза. Анексія півострова відчовими чоловічками зеленими. І отут перед українськими моряками постав непростий вибір. Ну, для когось він вибором не був між присягою та особистим інтересом, але для багатьох він став. І все це відбувалося в доволі такі напруженій ситуації. І ви, напевно, краще знаєте про це, ніж я. Розкажіть, от що було і що стало, от коли почалися події в Криму?
Ну, эта история держит, как бы, у нее корни уходят далеко в историю совместного сосуществования на территории Крыма. Например, в том же Севастополе у нас стояли, базировались моряки украинского флота и российского одновременно. Обеспечение российского флота было, раза в 4, как минимум, выше. Отличалось выше, да, чем обеспечение украинского флота. Поэтому... Я даже знаю многие случаи, когда люди увольнялись с рядов военно-морских сил Украины, где-то там переучивались, получали гражданское, российское гражданство и устраивались на корабли российского флота. Это было. Были такие факты, и многие люди даже там, в плане обеспечения формой там ходили, меняли там туфли украинские на российские, то есть было такое там многие интересные моменты. Люди местные тоже больше лучше относились к российским военным, потому что они как бы богаче были на территории, а наши как бы были, просто были на территории Севастополя. Потом, когда начался Майдан, в Крыму, как вы знаете, там не сильно там население переживало за Майдан, то есть мы даже, можно сказать, это было как телешоу, которое по всем каналам крутилось, просто переключаешь канал на какое-нибудь интересное. Майдан, 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 потом раз на какое-нибудь кино. То есть людям было все равно. Там было тихо, спокойно и все хорошо. Никто не волновался, не переживал за события.
Майже никто.
Майже никто, да, майже никто. Не то чтобы совсем полностью 100%. Потом, когда уже події Майдана стихали потихоньку. Когда уже Янукович бежал, в одну ночь у нас подняли российский флаг. Я служил как раз в воинской части, это на одной улице со мной было. В чем самое для меня запомнилось, то, что у нас, как всегда, в начале года там подготовительный период, там тревоги учебные всегда. Учебные тревоги постоянно, там через день, через два, там ночью звонки, выйти на службу. И в эту ночь я помню точно, что звонит мне дежурный, я по списку номер один, так как я был главным старшиной воинской части, я должен был в течение 2 часов прибыть в часть. И мне звонит дежурный, я поднимаю трубку по привычке, он говорит: «Тревога». Я говорю: «Ну, учебная». Он говорит такой: «Боевая». Я говорю: «Ты смеешься?» Он такой говорит: «Нет, приезжай быстрее, потом объясню». И ложит трубку. И я как бы такой весь на адреналине одеваюсь и думаю: вот 14 лет меня армия учила, когда этот день наступит, вот он наступил. Еще улыбаюсь, я помню, что жена спрашивает: что ты улыбаешься? Я говорю: тревогу боевую объявили. Она говорит: а что смешного? Я говорю: я не знаю. Я говорю: ну, мне интересно, говорю уже, что будет дальше. И с этого дня, с этой ночи, как я засел в части, то есть уже там дальше вышли уже, когда был весна, грубо говоря, деревья отцвели, уже плоды появились, а мы потом только вышли из части и увидели природу. Спустя 4 недели этих событий, которые происходили в Крыму. Появление российских военных, появление сначала самообороны, потом российских военных, все это история предательства, история перехода людей на ту сторону, история изменения сознания у многих, у своих, которые были там.
Як ці 4 тижні пройшли?
Тяжело, ну как тяжело, в принципе, свыклись. Самая большая проблема была то, что нас психологически давили. Постоянно объявили, говорили, что у нас в 3 часа ночи будет штурм.
Кто говорил?
Какие-то там передавали нам информацию люди, которые на КПП там приходили и говорили: мы в 3 ночи будем вас штурмовать. Все. Ну, то есть в 3 ночи, как обычно в армии, как делятся на 2 смены ночи, то есть до 2 часов ночи и после 2 часов ночи. То есть те, кто идут первыми спать в 2 часа ночи, они понимают, что штурм придется на ихнюю смену. А те, кто ложится спать после в 2 часа ночи, понимают, что через час начнется штурм, и они поспят, ну, ровным счетом нервничают и ничего не спят. Ну, то есть ни та смена не может спокойно спать. Через 2 недели у нас уже день с ночью поменялся, мы уже днем отдыхали, ночью спокойно ждали штурм, потому что знали, что опять придут, опять передадут это сообщение.
Багато нарікань прозвучало відтоді на те, що самі українські військові, зокрема і військові моряки, морські піхотинці, не отримували чітких вказівок від командування. Ну, взагалі-то це було доволі, напевно, непросто, враховуючи зраду командувача, я маю на увазі контр-адмірала Дениса Березовського, який, в принципі, мало того, що сам зрадив, ще й, напевно, сприяв і досить сильно переходу на бік росіян чималої частини особового складу. І все ж таки, дійсно, от була така ситуація якогось розпачу і невідомості. Ви не відчувалися ви там просто заручниками?
Вопрос в другому, навіть. Тобто президент збіжав, головнокомандуючий вооружених сил, на тот момент. Турчинов стал ТВО ИО президента, как такового документально, как бы он не имел никакой, ну, юридической силы нам дать приказ не мог. С той же стороны, ну, мы заблокированы, мы ждем команду, то есть тут вопрос еще, как сказать, ну, дадут команду стрелять, а чем стрелять, когда у нас до 2013 года сделали так, что у нас все базы хранения оружия снеслись в одни большие базы, в точки, которые сразу были захвачены и окружены. Например, в моей части оружия не было абсолютно ни одной единицы. Все оружие в моей симферопольской части хранилось в Перевальном. То есть для того, чтобы пострелять, просто учебные стрельбы организовать, я должен был выписать заявку на то, что я в этот день приеду, получу оружие, патроны, там, и мы все садились на автобус и ехали в Перевальное на полигон стрелять. А в Симферополе оружия у нас не было. То есть даже если мне команду дадут, чем я их, камнями буду обкидывать или палками бить по голове против пулеметов? Тут вопрос, да, ну, команда, как нам, звонки, держитесь, тримайтесь мы с вами, то есть это мы фразу запомнили навсегда, как бы, она нам все 4 недели приходила одна и та же, то есть, как бы, ну, в один из дней нам просто скинули обязанности гарнизонной вортовой службы, вытяг из наказа, из устава, что мы при проникновении мы должны стрелять. На самом деле проникновение, например, в мою часть так и не произошло за 4 недели. Кругами ходили, ходили под забором, но никто туда не зашел.
С вами коммуникували российские військовые?
Российские військовые с командованием, да, они там приходили, что-то договаривались. Со мной лично нет, потому что я был в строгой позиции обороны базы своей. А выходили, были переговорщики, да. Тот же Березовский приезжал, как вы видели, видео много есть, когда он приезжал, агитировал переходить на сторону российских военных, точнее, на сторону армии Крыма, народной армии. То есть народ Крыма образовался у нас, у которого появились свои вооруженные силы, и туда нас агитировали переходить, обещали должность, там не должность, а эти как... зарплату не ниже российской, все остальное. Ну, то есть все понимали прекрасно, что это предательство.
Вам особисто пропонував, хто, знаете, не просто там виходьте із строя, хто хоче?
Нет, до того момента нет. Лично мне никто не пропонував, а именно в последний день, когда уже я понял, что российские военные спокойно ходят по нашей территории, нашей части, я не понял, как это произошло, потому что я как раз тогда спал, проснулся, просыпаюсь, а у нас военные российские ходят по части, там, и наши... офіцери водять їх, показують, де який кабінет.
Просто відкрили
кабінет,
їм
да.
ворота.
Так, да, їм відкрили ворота. Але в той же час генерала викрили тоді, його просто викрили і вже на території України відпустили. Тобто чоловік, який, грубо говоря, держав всіх в кулаке, його видернули і відправили на Україну. Тобто дистанційно. Управляйте дистанційно виводом військ, як говориться. И, соответственно, там был такой костяк офицеров, которые захотели, ну, они знали, что они в любом случае выходят на территорию Украины, а остальные уже как бы потирали ладоши, ждали, что вот сейчас их возьмут в новую жизнь с новыми зарплатами, со всем остальным. Ходить на то же место, на то же рабочее место просто за другие деньги, то есть, как говорится.
Тобто це більшість залишилась?
Да, ну, к примеру, у меня 98% части было местное население.
И всі вони залишились в Криму?
Ну, так, приблизительно із 120 чоловік, чоловік 20 виїхав.
Невеликий відсоток.
Да.
Ну, гаразд, давайте перейдемо до наступного історичного етапу. Це були, звичайно, тяжкі втрати,
да.
І чимало кораблів, які за договором 97-го року були в складі ВМС України, зокрема і корвети, яких нам зараз так бракує. Як пишуть на офіційних ресурсах, вони залишилися в руках росіян. Підняли там ці Андріївські прапори.
Угу.
Була ж ця історія з блокуванням українських суден і кораблів в Донузлаві, з затопленням. Ну, тобто багато драматичних речей, але потім почався, все-таки вдалося перебазуватися, там хто втік, хто якось вирвався. І почався так званий Одеський період. От я читав недавно там Одеський період в історії військово-морських сил. Зараз ми маємо західну і південну бази Миколаїв і Одеса і Миколаїв, відповідно. І читаю про наміри розвивати щось, будувати якісь нові кораблі, формуються нові частини, зокрема, і там і морська піхота, берегова оборона там укріплюється підрозділами. Якісь там судна допоміжні планують будувати. Що, в принципі, можна говорити про зараз про стан військово-морських сил? Вони на якому рівні, порівнюючи з 13-м роком?
Порівнюючи з 13-м роком. Тобто в 13-му...
Про армію кажуть, у нас вона була ніяка.
Да. Да, тобто, коли до анексії або після анексії.
До анексії. Ага. Ну, якщо порівняти до анексії і от те, що зараз?
Сейчас, в принципі, другая совсем концепція використання военно-морского флота, то есть мы больше уже переходим на катера, потому что строить корвет, вы сами понимаете, что это дорогое удовольствие для государства, тем более, что в процессе того, что у нас боевые действия идут на востоке Украины, люди мотивированы.
Один, принаймні, будуют, это Володимир Великий,
Володимир Великий, да, будуют, и также пару дней назад очередной катер Гюрза спустили на воду. Сегодня как раз, скорее всего, в Одессе он участвует в этом праздновании, параде кораблей и все остальное. По большому счету базы, да, если раньше у нас был один батальон морской пехоты, ну, в принципе, перед аннексией у нас создался второй в Керчи, 501-й, а сейчас на сегодняшний день уже, в принципе, есть и бригада, и есть один, в которых входят отдельные батальоны, и плюс еще отдельные батальоны новые создаются, то, в принципе, по части морской пехоты у нас развитие очень большое. В то же время корабли строятся общежития, проводятся реформы по тому же питанию. Если есть очень много информации на том же сайте министерства о том, как министр уже ездил, проверял, смотрел столовые, которые по новому принципу шведского стола, что хочешь, то и ешь там, то есть уже моряки потихоньку выходят на другой уровень. Ну, а в принципе, в начале, когда вышли, то, конечно, было печально, особенно тем людям, которые служили на кораблях, то там, например, как контрактники, семейные, например, выехали, им на корабле дали каюту, сказали, вот здесь живи, а куда семью девать? То есть ему приходится снимать за все свои деньги, ну, практически за большую часть зарплаты в Одессе, снимать квартиру для семьи, которая его, в принципе, и не видит там. А так как еще вышло это процентов 20 всего с корабельного состава, то эти 20% исполняли обязанности за все 100%. Поэтому рабочий день был очень напряженный, много задач, а корабль — это такое, как сказать, бросать нельзя, постоянный процесс идет. Там что-то делать нужно, что-то ремонтировать, красить и все остальное, потому что пропусти обслуживание, и все, и он уже выйдет из строя. Ну, на сегодняшний день я общаюсь со своими моряками, в принципе, по своим обязанностям я тоже, я никогда не бросаю своих ребят, то есть везде я пытаюсь помочь где-то флоту, как бы и с командующим общаюсь, в принципе, командующий — это бывший начальник, с которым вместе служили, то есть очень часто обсуждаем вопросы, с визитами делегации ездим к нему, то есть общаемся, все идет как бы к лучшему.
Ясно. Я так зрозумів, да. Що у вас, як і в розвідників, колишніх не буває.
Ні, колишніх не буває.
Але давайте поговоримо про те, чим ви займаєтеся зараз. От, Вікторія, ти бачила американські фільми з бравими всякими сержантами?
Так, да. Солдат Джейн. Звісно.
От і в мене таке от уявлення про новочасного такого сержанта модерного. Хоча, ну, я пам'ятаю з своєї служби в армії, ну, сержант це було таке... такий Вась-Вась з командиром взвода, який... Коли треба, він з тобою там розважається, а коли треба, то скрутить в'язи. Але ми, ну, і особливо молодь, да, уявляю собі сержанта, це такі позбавлені сантиментів бугаї, перед якими всі виструнчуються і кричать: «Так, сер!» Ви працюєте і розвиваєте оцю сержантську ланку в складі Збройних сил.
Да.
І, так розумію, в складі військово-морських сил, і в складі інших родів військ. Розкажіть, що таке оцей сержант, якого ви збираєтеся сформувати в українському війську? І от я читав, що ви там переймаєте досвід закордонний, там латвійський, я знаю, ви до Америки їздили якраз набиратися в них там теж досвіду. Що нас чекає? Що за українські сержанти скоро такі,
ну,
з'являться?
Да.
Вже з'явилось, може?
Якщо взяти людей, які служили до 2010 року, то, в принципі, поняття сержант – це... старший для солдат-срочников, которые, в принципе, контрактники у нас уже набирались тогда полным ходом, но ввелись должности главного сержанта на каждом уровне, на всех уровнях, в принципе, от командира отделения до главного старшины Збройных сил Украины, который работает в генеральном штабе для начальника генерального штаба. То есть это как бы главные советники командира по работе с сержантским составом. Вся проблематика, подготовка, в первую очередь, индивидуальная, то есть повседневная деятельность, дисциплина. Все это в руках сержантов.
Да, сержант — это же хребет
практически. Да. В переходный период у нас был год сержанта в 2011 году. Очень много было сделано моментов, именно заложилось именно фундаментов в те года. После аннексии Крыма и сейчас мы уже после решения о том, что мы достигаем стандартов НАТО до 2020 года, уже более быстрее идут реформы с сержантским составом, с подготовкой, в частности. Мы собираем, да, действительно. Наше управление занимается тем, что мы, как бы, мы создали концепцию развития сержантского состава, создали дорожную карту к ней, и каждый год составляем план реализации этой концепции на следующий год, до 2020 года. К 2020 году посмотрим, как будет, на каком этапе мы будем, выполним ли мы все эти пункты, и потом будем создавать, я думаю, изменения, либо новую. Опыт, сержантский опыт со стран НАТО, да, страны НАТО, как у нас, НАТО это что-то не одно такое, там 29 стран на сегодняшний день. И у каждой свои правила, у каждой свои системы подготовки, у каждой свои системы работы с личным составом. У кого-то больше внимания уделяется сержантам, у кого-то меньше. Но, тем не менее, есть одно какое-то видение у НАТО, что такое сержант и с чем это едят. То есть это первый командир для личного состава и помощник для командира. То есть все, что касается личного состава, его подготовки индивидуальной, это вопросы сержанта, дисциплина. І все остальное.
А тренування, дисципліна, да. Розпорядок дня, все це забезпечує сержант.
Да. А офіцер займається вопросами як менеджер. Тобто він должен именно підготовити обеспечення для этого всего, щоб сержант мог провести. Тобто підготовити ті бумаги, які там, щоб сержант мог взяти ящик патронів і пойти з солдатами.
Тобто фактично да. Все реально робить сержант.
Да, йдемо к этому. Не везде это на сегодняшний день реализовано. Не везде это, может быть, понимают и сержанты, и не везде это понимают офицеры, но мы стараемся к тому, чтобы привести это все в одно сплошное русло, чтобы все вооруженные силы работали по одной системе.
Роман Кузьменко, керівник інформаційно-аналітичного відділу управління Генштабу по роботі з сержантським складом в нашій студії. І є питання від слухача. Ви в ефірі. Доброго дня. Як вас звати і звідки ви?
Добрий день. Я Володимир з Києва. Хотів запитати у гостя, от після цих кримських подій, він якось його змінилося ставлення до української мови. І взагалі, от зараз рекламувати російську мову, це добре, чи як він гадає?
Я понял вопрос, да. Я, як сказати, можу на англійському лучше виразитися, ніж на українському. Просто вирос в русскоязычной сім'ї. І я намагаюся, я навчаюсь. Навчаюсь української мови, документально працюю тільки з українською мовою, з українськими документами, але для того, щоб більш детально висловити своє розуміння та свої почуття, мені трішечки легше на російській мові, та я обговорив це перед тим, як виходив в ефір. Не хочу нікого образити, але я тільки навчаюсь. Але все попереду.
Дякуємо за питання. Нагадаю, що Роман Кузьменко у нашій студії. Я хотіла, до речі, запитати про один з міфів, який ходить після того, як відбулася анексія Криму. Говорять, що ті військові, які залишилися на території Криму, які зрадили присязі українські, стали російськими військовими, а у них і в їхніх особистих справах є помітка про те, що склонен к зміні родини, якщо так говорити російською мовою, як це називається. Чи дійсно існують такі відмітки? І чи дійсно українські військові, які один раз зрадили присягу, і вони можуть зробити це вдруге, російська влада відноситься до них так з насторогою?
Не могу сказать это на 100%, потому что лично я таких отметок не видел, и как бы это можно проверить, только открыв их личное дело, но знаю о том, что прошла аттестация в конце года 2014-го, сначала их там взяли всех, то есть кто захотел, а потом уже в конце года провели аттестацию. По результатам этой аттестации очень многих поувольняли, ну не многих, там ушло достаточно большое количество, но документально внесли им или нет, очень много информации о том, что да, что у них есть такая отметка. В любом случае, что человек, который просто так взял и перешел, он же, если он один раз перешел, он действительно и второй раз перейдет, и третий. Какая мотивация? Денежная мотивация? Или о том, что они на месте сидят? Практически по общению среди тех людей, которые вышли из Крыма и сейчас служат на территории Украины. То есть мы знаем про наших людей, кто где служит. То, в принципе, по большому счету, в Крыму остались немногие. То есть из тех, с кем я общался до того, как это все произошло, многие люди сейчас находятся там где-то в районе Тихоокеанского флота, на Чукотке, где-то далеко, там Калининградская область.
То они вытягнули свой шестой
билет. То есть я им сразу говорил, как бы тогда, что этот ваш переезд, у меня переезд хоть в Киев будет, а у вас переезд может отложиться немножко на дольше, но и на дальше, на более дальнее расстояние. Так оно, в принципе, и произошло. Возможно, потому что в Крыму немножко больше к ним обращали внимание, они решили построить свою новую жизнь где-то дальше, чтобы прийти как просто переехавший человек из другой части России там, и начать новую жизнь. Но, в принципе, про отметки я сказать 100% лично в глаза не видел, поэтому я сказать, ответить не могу на этот вопрос, есть ли они или нет.
Зрозуміло. Нагадаю, в нашій студії начальник інформаційно-аналітичного управління Генштабу по роботі з сержантським складом Роман Кузьменко. І ми говоримо з нагоди Дня військово-морських сил про різноманітні речі, які відбуваються зараз з військово-морськими силами. І, зокрема, все-таки от ми зачепили про тему про сержантів, те, чим ви займаєтесь зараз. І от я хотів все-таки більш докладно поцікавитись. Латвійський – це так званий досвід, да, чи латвійська модель?
Більше литовський.
Чи литовський, да. От, ну, ми маємо якби один прецедент створення навіть спільного бригади, там, українського, литовського, польської, так?
Да.
І ви якийсь стосунок до цього маєте, до того, як...
До створення бригади немає.
До підготовки сержантів для цієї?
Ну, скажу так, що как бы, страны НАТО є різні. Є Америка, є Германія, є Великобританія. Но є страны, які постсоветського, як-то, наші бывші республіки Совєтського Союзу, які перейшли в НАТО быстрее, первее нас, і у них є опыт. Вони знають, какой у нас менталитет. В принципе, менталитет был похож после выхода из Советского Союза и вступления в НАТО, все эти трансформации в армии. Мы берем не ихнюю модель, но мы смотрим на ихние ошибки. Они нам советуют, каких ошибок не делать, в первую очередь, потому что они, когда переходили, вступали в НАТО, то есть у них были допущены многие ошибки, они нам советуют, потому что знают, что менталитет, в принципе-то, не сильно отличается. И проще брать пример от них. Они тоже взяли многие международные программы подготовки, например, с других стран. Сделали их под свой менталитет и обучают. И в том числе и наших сержантов обучают на их территории, и здесь обучают на нашей территории. Многие наши программы подготовки, мы взяли хороший опыт от них. Мы взяли хороший опыт от них, у нас очень большое сотрудничество. В принципе, у нас не только с Литвой сотрудничество, у нас и с США сотрудничество в плане подготовки с Британией, и с Латвией, и Канада очень много помогает. Но, в принципе, самый более, как бы сказать, как родной такой в понимании, это литовский опыт. Они знают, какие у нас проблемы, они знают. И, в принципе, ихний вклад в помощь нам во время вот проведения АТО оцінити так просто.
Ну, вони, знаєте,
не
у
так
них,
просто.
У
да.
них є своя, ну, якби, свої моделі, свій досвід, але у нас є свій досвід, і він унікальний зараз.
Да.
Як ні у Литви, ні в кого такого досвіду немає.
Да.
Це досвід бойовий.
І вони у нас учаться, і ми у них учимося. Ми у них учимося каким-то концептуальним вещам, а вже іменно применення і как мы будем делать программы. Мы же не просто их там берем и копируем. Мы все равно используем свое. И свой опыт боевой, и свой опыт тот, который у нас есть.
Чи можемо ми сказати, що в разі чого, внаслідок цього обміну цим досвідом і моделями, в разі чого, ну не дай Боже, наші підрозділи з тою ж Литвою, чи Латвією, чи з Польщею зможуть взаємодіяти уже от буквально в одній тональності, тобто швидко, оперативно і без косяків, без нестиковок?
В принципі, да, тому що у нас є і міжнародні операції по підтримці миру, в яких наші військовослужбовці приймають участь в міжнародних штабах. У нас є опит підготовки, яка зараз проходить у нас на Яворовском полигоне, там, где готовят очень большое количество уже людей за последние два года подготовлено по стандартам НАТО. И там принятие решения уже и ведение, как это сказать, как сержант себя ведет. В принципе, все это уже отработано. Без проблем. И бригада тому, польско-литовско-украинская бригада, которая создана, это тому уже пример, что мы кооперируем в составе одного подразделения. Я думаю, что это вполне реально, и даже до 2020 года на, как сказать, тактическом уровне это, в принципе, реально.
Прекрасно. Отже, дякую вам за відповідь. І нагадаю, нашим гостем був Роман Кузьменко, начальник інформаційно-аналітичного відділу управління Генштабу по роботі з сержантським складом. А сержанти – це хребет армії. І судячи з того, що він нам розповів, те, що повернули в українську доктрину прагнення до НАТО, воно вже має під собою якесь реальне підґрунтя. Дякую, пане Романе, дякую також за ваші спогади про військово-морські сили, особливо про кримську кризу.